Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Рассмотрим с вами сегодня слово из книги Бытия, глава 6, стих 14, которое гласит: «Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге, и осмоли его смолою внутри и снаружи». Рассмотрим с вами только последнюю часть этого стиха. «Осмоли его смолою внутри и снаружи». Возьмем это выражение за наш главный текст. Я не имею намерения рассматривать с вами сегодня сам по себе ковчег, но займемся с вами сегодня внутренним и внешним. При этом я должен вам напомнить, что в этом ковчеге мы прообразно видим нашего Господа Иисуса. Зная это, мы можем с вами очень и очень многому научиться. Мы с вами нуждаемся в таком вступлении, чтобы лучше понять все Слово Божье. Когда читаем в книге Бытия, в главе 2, стих 7, как Бог создал человека, то видим, что Он создал внешнее, как Библия говорит, из праха земного. В этом мы видим внешнее. И только после этого Бог создал внутреннее, как читаем во второй половине этого стиха. «И вдунул в нос его дух жизни, и стал человек душою живою». В соответствии с сообщением Слова Божьего, это было внутреннее человека. Этой темой занимается также апостол язычников Павел. В первом послании к Коринфянам, в главе 15, стихи 46 и 47, где он пишет, что сначала, то есть первый человек был перстный, а затем духовный. Читаю этот текст. «Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли перстный, второй человек – Господь с неба». Так написано. Этот процесс творения в соответствии с Божьим порядком проходит практически через всю Библию и далее в вечность. Поэтому внешнее, наша плоть, первая вступила Богу на служение. Служение Богу в плоти мы находим в Ветхом Завете. Затем на служение Богу вступило наше внутреннее, наш дух. Это служение в Духе мы находим в Новом Завете. Естественно, что глубоко идущее событие грехопадения человека абсолютно изменило чистоту Божьего творения. После грехопадения жизнь человека целиком и полностью осуществляется во внешнем. Поэтому Господь Иисус почти не имел доступа к своему падшему творению человеку. В доказательство этого факта напоминаю вам о том, что во дни Ноя из миллиардов людей на земле не было больше никого, кроме семьи Ноя, которые могли бы быть спасены. Потом мы видим это праведное решение Бога по отношению этих миллиардов грешников, которые должны были умереть. Хотя по этому поводу люди рассуждают, возможно, иначе. После потопа Бог избирает себе человека по имени Авраам, чтобы его потомкам объяснить внутреннее. Поэтому Господь Иисус дает Аврааму и его потомкам далеко идущее обетование. Хотя в лице обетованной земли Ханаана Бог предоставляет им внешнее, но уже в то время Бог ознакомливает их посредством Пятикнижия с внутренним. Бог, приведя Авраама в обетованную землю, дает ему обетование. Читаю из книги Бытия, глава 13, стих 17. «Встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее». Посредством этого задания Бога Авраам должен был чему-то научиться. Он должен был научиться оставаться во внутреннем обетовании. Но Авраам уходит во время голода на юг, в Египет. А в Египте мы видим внешнее, поэтому Авраам падает в грех. Там Авраам должен был научиться, что исполнение обетования находится во внутреннем. Позднее, после выхода Израиля из Египта, Бог приводит его на гору Синай. На этой горе Бог повелевает Израилю построить святилище. А так как на этой голой, пустынной, каменистой, скалистой местности нельзя было найти никакого строительного материала, то твердое акациевое дерево приходилось приносить издалека. О ковчеге Завета, который был изготовлен на Синае, сказано в книге Исход, глава 25, стих 11. «И обложи его чистым золотом изнутри и снаружи покрой его, и сделай наверху вокруг его золотой венец». При сотворении человека Бог начал с внешнего, то есть с нашей плоти. В созданном ковчеге, что касается божественной стороны, Бог показывает нам сначала внутреннее. «Обложи его чистым золотом, изнутри и снаружи покрой его». Сравним это с ковчегом. «Осмоли его смолою внутри и снаружи». То же самое. Этот факт говорит к нашему сознанию, чтобы мы это понимали. Это значит, что божественные вещи имеют свой приоритет, свое первенство во внутренней области. Ковчег Завета является прообразом Господа Иисуса. Он показывает нам сначала данное от Бога внутреннее. Хотя для Израиля святилище служило духовным наглядным образом, но Господь Иисус начинает со своим народом с внешнего. Бог начинает с Израилем служением в плоти и вкладывает в это служение в плоти, в это внешнее, большие обетования. Между прочим, эти обетования гласят следующее, как читаем в книге Левит, глава 18, стих 5. «Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив, я Господь». Хотя эти обетования Бога имелись налицо, но грех в нашей плоти по причине внешнего служения не допускал исполнения закона жизни, о котором Бог говорит в данном тексте. Это значит, что власть греха намного сильнее, чем власть закона, данного на Синае. Цель Бога заключалась в том, что человек должен был познать, что наша плоть, это внешнее, совершенно было извращено, и мы, все дети Божьи, должны этому постоянно учиться, постоянно познавать. Таким образом, на Божий народ Израиль было возложено самое трудное служение, которое только известно в истории человечества на протяжении 6000 лет. И сегодня еще мы должны быть благодарны израильтянам, ибо внешнее служение они совершили не только для себя, но и для нас. В этом служении мы не показали ничего лучшего, чем израильтяне. Все мы в Церкви Иисуса достигли на этой основе больших познаний, потому что служение в плоти посредством закона, как говорит Слово Божье, является для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Послание Галатам 3, стих 24. Служение посредством закона было и является для нас обучением тому, что в служении внешнему нет спасения. Для большой помощи Бог дал своему народу Израилю обрезание. Это обрезание должно было привести народ ближе к сердцу Бога, чтобы они теснее были связаны с жизнью, Но обрезание, как мы знаем, совершалось на внешнем, то есть на плоти. По этой причине обрезание оставалось бессильным, как и сам закон для Израиля. Именно этот аспект объясняет нам послание евреям, что закон, как там читаем, ничего не довел до совершенства. Читаю послание евреям в главе 7, стих 19. «Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. Сколько составляет ничего, мы с вами знаем. И потому, что в плоти живого Бога едва можно любить от всего сердца и всей душой». Господь Иисус говорит уже в Ветхом Завете во Второзаконии 30 стих 6. «И обрежет Господь Бог твое сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе». Это просто восхитительно, как Бог постоянно заботится о жизни своего творения. Поэтому неудивительно, если мы читаем о том, что Бог есть Бог живых, но не Бог мертвых, как написано в Евангелии от Матфея, глава 22, стих 32. «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». Лично я уверен в этом на 100%. Потому что как в Новом, так и в Ветхом Завете Бог говорит об этом однозначно. Читаю в первом послании Тимофею, глава 2, стих 4. «Который, то есть Бог, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Бог хочет, чтобы все люди спаслись, то есть, чтобы они жили. И через пророка Иезекииля Бог говорит об этом же в главе 18, стихи с 31 по 32. «Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог. Но обратитесь и живите. А по причине служения внешнему, по причине того, что грех был слишком силен, невозможно было исполнить обрезание сердца, как служение внутреннему. Дорогие братья и сестры, на основании этого мы можем теперь с вами более или менее судить о деле Иисуса в нас, что Он придет с нами к цели не только здесь, на земле, но и в вечности, что Его Церковь, что искупленные Его кровью будут с Ним восседать на небесах, как читаем в послании Ефесянам в главе 2 стих 6. «И Бог воскресил нас с Ним, то есть с Иисусом, и посадил на небесах во Христе Иисусе». И все вы, если вы при покаянии передали свою жизнь Иисусу, будете вместе с Церковью Иисуса сидеть на этом троне. И что бы этот мир нам ни предлагал, мы в том не нуждаемся и не хотим ничего, потому что имеем нашего Господа Иисуса. Такова оценка ценностей. Для Божьего народа Израиля обетование исполнится на их детях, потому что из-за служения внешнему обрезание сердца было невозможно, а именно во время благодати. Ибо мы с вами знаем, что во время благодати Израиль стоит в стороне от Бога, в проклятии, и только в тысячелетнем мирном царстве исполнится это обрезание сердца во внутреннем прислужении в духе. Пусть для вас это не будет новым, что для Израиля предстоит еще одно излияние духа, чтобы осуществить это обрезание сердца в тысячелетнем мирном царстве. Отсюда мы видим, что служение внутреннему должно быть связано с Духом. На основании этого одновременно и Божья любовь станет вопросом жизни. Принадлежность Христу является ответом на вопрос жизни. А поскольку сердца израильтян оставались во время закона необрезанными, то Бог посылает своего возлюбленного Сына, когда на этой земле время исполнилось, как читаем в послании Галатам в главе 4, стих 4. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону». На основании пришествия Господа Иисуса на земле начался совершенно новый отрезок времени. Он завершил служение в плоти в Ветхом Завете во внешнем и одновременно посредством обрезания сердца ввел служение в отношении внутреннего. Таким образом, на место служения в плоти вступило в силу служение в духе. Для израильтян это было нелегко, потому что они около 2000 лет находились в служении внешнему. Все их мышление, их стремление было направлено только на внешнее. Естественно, что все это шло в ущерб внутреннему. Учения Ветхого Завета и закон были направлены только на внешнее. Именно это было одним из причин, почему книжники не понимали Господа Иисуса. Книжники не могли Иисуса понять, потому что они видели Иисуса или смотрели на Него на основании внешнего. Для перестройки от внешнего на внутреннее со стороны книжников потребовалось бы глубокое смирение, которого они не имели. Их сердца были высокомерны и горды, потому что их внутреннее не было очищено, как говорит Писание. Поэтому Господь Иисус говорит в Евангелии от Матфея в главе 23, стих 25. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды». Если чаши и блюда внутри полны хищения и неправды, то в них уже больше ничего не добавишь. Если они полны, то мы не можем сказать «полны полней наиполнейше», не можем производить в степень. Если стакан полон воды, то можете попробовать добавить в него еще пол-литра. Если вы это сможете, следовательно, до этого стакан не был полным. А Библия говорит, что эти книжники были полны. Их внутренность была исполнена, но не от сущности Божьей воли, а исполнена грехами. Служение внешнему сделало из книжников шайку лицемеров. Это является результатом внешнего служения. Во всяком случае, такими они стояли перед живым Богом. В противном случае, Господь Иисус не мог бы их так охарактеризовать. Они судорожно держались за служение в плоти. Отказаться от служения в плоти для них было чрезвычайно трудно. Поэтому они и сегодня еще безумно держатся за служение в плоти, как будто бы оно может им дать жизнь вечную. Поэтому мы можем теперь понять, почему Господь Иисус не оставил израильтянам храм Ездры Неемии. Господь Иисус сделал так, чтобы этот храм был разрушен, чтобы во дворе этого храма израильтяне не могли официально по закону приносить жертвы. Вместо всех этих жертв, которые являются прообразом Господа Иисуса, пришел к своему народу сам Господь Иисус. В присутствии живого Божьего Агнца Иисуса Христа евреи и сегодня приносили бы еще своих агнцев в жертву в этом храме. Это было пренебрежением Божьим Агнцем Иисусом Христом. Этих книжников Господь Иисус сравнивает В Евангелии от Матфея в главе 23 стих 27 с окрашенными гробами: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты». И здесь Господь Иисус повторяет это слово «полны». Все то, что касается божественного, уже не могло в них войти, потому что внутреннее было полно нечистотами. Одновременно мы видим в этом тексте, что имеем только право и обязаны в духе наполнять нашу внутренность Словом Божьим. Мы, принадлежащие Господу Иисусу, передали Ему нашу жизнь. Мы, агнцы Божьи, имеем на это право, а вернее привилегию. Все другое направлено против Иисуса Христа. Это была позиция Израиля во время пребывания Иисуса на земле. Это было внутреннее состояние книжников, а сегодня оно характерно для всех православных. В этом вопросе еще ничего не изменилось. Все они полны нечистотами и мертвыми костями. Они не имеют в себе живого Бога, Господа Иисуса, и твердо стоят на позиции погибших людей. Исходя из этого, мы также понимаем, что этих людей можно изменить только через суд, как Израиль, так и весь погибший мир. Посредством суда над живыми людьми в 70-ю седьмину остается единственной возможностью Бога изменить мышление людей. Но тогда, к сожалению, для них не будет больше возможности спастись для жизни вечной. Именно этот факт желает нам сказать, что очищение погибшего грешника в конечном счете может быть осуществлено только при условии начинать изнутри. Мы с вами знаем, что внешнее раскрашивание будет при ближайшем дожде размазано и смыто. Тогда все эти краски окажутся на земле. Тогда мы поймем также и слова апостола Петра, которые мы читаем в первом его послании в главе 3, стихи с 3 по 5. Слушаем и читаем этот текст внимательно, потому что это касается всех нас. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям». Повторяю. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не нарядность в одежде». Теперь я обращаюсь к сестрам, потому что это больше их касается. Дорогие сестры во Христе, для кого это написано? Я серьезно вас спрашиваю, потому что я знаю такие поместные собрания, в которых погони за тем, чтобы выглядеть внешне не только безукоризненно, но этот вопрос взвинтили уже на предельную высоту. Но это еще не все. И своих детей они так одевают, что превращают их просто в клоунов. Такие верующие наверняка заботятся прежде всего о своем внешнем состоянии. Я в этом уверен. А между прочим, их внутреннее состояние наглядно проявляется в их внешнем виде. К великому сожалению, такое состояние многих сестер в сегодняшних собраниях совершенно противостоит поведению израильтянок в то время, когда по заданию Господа Иисуса Моисей строил скинию собрания. В то время израильтянки хорошо поняли, что меньше всего следует обращать внимание на свои наряды и вообще на свой внешний вид. Осознав это, они решили больше не применять свои бронзовые или медные зеркала для рассматривания своей внешности, а отдать их Моисею, чтобы он отлил из них умывальник, который был установлен между жертвенником всесожжения и входом в скинию собрания. Эти израильтянки были озабочены тем, чтобы каким-то образом послужить Господу Иисусу. Об этом читаем в новом переводе русской Библии, содержание которой приведено в соответствии с оригиналом. Читаю из книги «Исход» в главе 38, стих 8. «И взяв бронзовые зеркала, которые дали женщины, прислуживавшие у входа в шатер собрания, сделал бронзовую чашу и подставку для нее». Господь Иисус не смотрит на внешнее, на шикарные наряды и всевозможные украшения. Но сами знаете, Он смотрит на ваше сердце, на то, чем оно заполнено. Он смотрит на ваше внутреннее. Сегодня Святой Дух напоминает вам еще раз в этой проповеди, чем вы можете обрадовать сердце Господа Иисуса. Дорогие братья и сестры, все это касается нас всех. Поэтому хочу сказать еще слово к братьям, совсем немного. Если я захожу в какое-то собрание и вижу, что молодые братья и сестры сидят среди других с кольцами в ушах, в носу или в губах, то я о таких намного больше знаю, чем они сами о себе знают. По этому вопросу они могут даже рот не открывать. Я могу нарисовать часть их области жизни. Это грех. Новый Завет совершенно ясно показывает нам служение внутреннему, служение в духе. Даже в книге Откровения мы читаем в главе 5, стих 1. «И тогда увидел я в правой руке сидящего на престоле свиток, покрытый письменами с обеих сторон». Изнутри и снаружи, и запечатанный 7 печатями. Свиток покрыт письменами с обеих сторон, изнутри и снаружи. Пророчески выражаясь, я могу сказать, что в этой книге записаны все внутренние и все внешние грехи. Быть может, для многих из вас это совершенно ново, но это так, как оно действительно есть. Однако вернемся снова к сотворению человека. То, что мы, между прочим, рассмотрели, можно охарактеризовать как маленькую прогулку. Мы с вами поняли, что сотворенный из праха человек представляет собой внешнее человека. Об этой нашей плоти мы читаем во втором послании к Коринфянам, глава 4, стих 16. Так не отчаивайтесь же, если мы даже разрушаемся телесно. Вторым действием Бога в процессе творения было то, что мы видим в книге пророка Захарии, в главе 12, стих 1. Пророческое слово Господа об Израиле. «Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри него, говорит». Следовательно, дух человека – это его внутреннее. Это значит, что внутреннего человека мы видим в духе человека. Но и спасенная душа детей Божьих относится к внутреннему человеку. Так как закон был сам по себе святым и хорошим, потому что его дал Бог, то Павел имел удовольствие во внутреннем человеке и говорит в послании к римлянам в главе 7, стих 22. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем». В отношении времени закона он не говорит, что имел удовольствие, а говорит, что все это почитал за сор. Но так как закон был дан Богом, был святым и хорошим, то именно поэтому он имел удовольствие во внутреннем человеке. Вернемся еще раз ко второму посланию Коринфянам 4, стих 16, где дальше читаем. то внутренний человек со дня на день обновляется. Никогда внешний человек, который разрушается телесно, не будет со дня на день обновляться. Со дня на день обновляется наш внутренний человек, когда мы читаем, слушаем и воспринимаем Слово Божье. У спасенного человека мы видим в этом духовную сторону. Наш дух и наша душа получают духовную пищу Святого Писания. Это именно то, о чем мы читаем в Евангелии от Матфея, в главе 4, стих 4. Он же сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Слово, исходящее из уст Божиих, ежедневно обновляет внутреннего человека, если мы так живем, чтобы иметь постоянную связь со Словом Божиим. Мы не можем рассчитывать на ежедневное обновление, если вместо чтения Библии пребываем в грехах. Для нас очень важно, чтобы внутреннее мы не перепутали с внешним, иначе у нас получится сплошной винегрет или салат. В отношении тысячелетнего мирного царства Бог многогранно и многократно говорил через пророков. Так мы читаем у пророка Иезекииля в главе 11, стих 19. «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное». Выделяю самое главное. «И дух новый вложу в них». Следовательно, главным образом дух образует внутреннее. О трех ступенях Божьего храма мы читаем, как о дворе, святилище и святая святых. Во двор мог войти каждый израильтянин. Во дворе мы символично видим Господа Иисуса, потому что во дворе лежал и навоз от жертвуемых животных. В этом навозе мы видим осквернение, что указывает на грех, который Господь Иисус взял на себя. Хотя Иисус не имел собственного греха, но Он осквернился нашими грехами, которые Он возложил на себя, и сделался самым большим грешником, как читаем во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 21. «Ибо не знавшего греха, Он, то есть Бог, сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Поэтому Иисус мог сойти в царство смерти. Двор символично указывает на внешнее, на наше тело. А в послании евреям мы находим очень интересный стих, который гласит в главе 10, стих 5. «Посему Христос, входя в мир, говорит, «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». В этом теле мы в духе должны видеть тело Иисуса, которое указывает на внутреннее, ибо искупленная церковь тела Иисуса представляет собой внутренний орган, но не внешний. Все священники Ветхого Завета совершали свое служение во святилище, где находился жертвенник курения, стол с хлебами предложением и светильник. Здесь мы прообразно видим Святого Духа, что соответствует Духу человека. Во святая святых имел право входить только священник. Один раз в год он мог входить во святая святых, в котором мы прообразно видим Бога, нашего Небесного Отца. Святая святых тоже принадлежит к внутреннему, хотя священник мог входить туда только один раз в год. Во святая святых мы прообразно видим Отца, что соответствует нашей спасенной душе. Душа – это наивысшее, что мы имеем. Ибо мы знаем, что в соответствии с плотью, духом и душой мы сотворены по образу Бога. Самое высшее и ценное, что мы имеем, это наша душа, которая относится к внутреннему человеку. Поэтому на Голгофском кресте Господь Иисус спас не наше внешнее, не нашу плоть, но внутреннее, нашу душу. Мы можем сказать: благо тому, который знает, что его душа спасена во Христе. Это осуществится, если погибший грешник с покаянием в своих грехах придет к Господу Иисусу и честно признает перед Ним, что он является погибшим грешником. Он попросит за эти грехи прощения и просит спасти его для жизни вечной. Господь Иисус так или иначе знает о всех наших согрешениях, но Он ждет, чтобы каждый погибший грешник признал перед Ним свои грехи. Конечно, для этого требуется мужество. Имеешь ли ты, дорогой слушатель, это мужество, чтобы дать себя спасти, если ты еще не спасен? Или же ты желаешь, как сказано в книге Откровения, пребывать в вечности вместе с теми, о которых читаем в книге Откровения 21 стих 8? Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серою. Это смерть вторая. Многими словами и примерами Господь Иисус пытается объяснить нам внутреннее и внешнее. Было бы очень жаль, если бы с сегодняшнего дня, с момента, когда вы прослушаете или прочитаете эту проповедь, вы не научитесь и не запомните, как разграничивать наше внутреннее от внешнего. Для этого должен послужить наш главный текст в Бытие 6, стих 14. «Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге, и осмоли его смолою внутри и снаружи. Аминь».